Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Александра Плющева. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и на этом канале я представляю проект «Кто такой?». С Владимиром Пастуховым мы уже записали разговор, но прервались, мне кажется, если не на самом интересном месте, то на довольно интригующем. Поэтому я попросила Владимира Борисовича еще немного со мной поговорить, и мы готовы представить вам вторую часть.
Они все время говорят о том, как должно быть, и путают это с тем, как есть. Закон о выборах туда, закон о выборах сюда. То, что сейчас, в общем, на самом деле кажется абсолютной нормой, а тогда это все равно, что в кунсткамеру сходить. Я попал вот в круг кинематографический. Когда тебя разорвет на части, а ты будешь в положении человека, который... Не уходите, не уходите. Только, я вас умоляю, не уходите. В условиях кризиса на самом деле такой спасительный путь – это двигаться быстрее кризиса. А я сам не считаю себя выдающимся юристом, потому что я занимаюсь своим делом понаслышке. А я, к сожалению, юридическое животное. Для меня нет вот этого разделения. Вот я посмотрел на это как юрист, а вот я посмотрел на это как человек. Я по природе романтик. И я считаю романтизм необходимым на самом деле условием каких-либо позитивных изменений. Я даже до сих пор верю в то, что Россия из этого выкарабкается, понимаете?
Владимир Борисович, спасибо большое, что согласились продолжить этот разговор. На самом деле мы прервались на мой взгляд, довольно интересном моменте, и хотелось бы все-таки еще немного вас расспросить про то, как вы воспринимали и какие решения принимали в 90-е, в начале 90-х, в середине, в конце. Так что спасибо огромное, что нашли еще немного времени поговорить.
Спасибо большое. Надеюсь, что это кому-то будет интересно. Расспрашивайте.
Да, вот смотрите. Советский Союз заканчивается. Я так поняла, что у вас есть свой взгляд на это, но тем не менее начинается новая история, новое государство. И Владимир Пастухов как гражданин и Владимир Пастухов как юрист смотрят на все происходящее 89-й, 90-й, 91-й по-разному или одинаково?
Я даже не знаю, что ответить. Во-первых, тогда такого разделения как человек и как юрист, да, наверное, и сейчас его просто нету. Дело в том, что такая смешная история с моей жизнью получилась. То есть меня широкая публика знает в основном как публициста сейчас, более узкий круг знает как политконсультанта. Странным образом... То есть единственное, в чем я по-настоящему профессионален, это право. И для меня это образ жизни, образ мышления. Я, к сожалению, юридическое животное. Для меня нет вот этого разделения. Вот я посмотрел на это как юрист, а вот я посмотрел на это как человек. Потому что я иначе, как юрист, на все смотреть не могу. Но меня так все надо... Как собаку, понимаете, овчарку. Меня тренировали смотреть на жизнь сквозь норму права, сквозь закон, законно-незаконно. Это одно из моих таких главных, я бы сказал, стилистических расхождений с этим режимом. Понимаете, я его почему не принимаю, кроме всего прочего, сейчас не про войну речь. Война – это уже вишенка на торте. А там у людей, которые сегодня олицетворяют правящий класс России, у них на месте правового сознания белое пятно. Или говорят, слепое пятно, такое, знаете, выпадение. А для меня это неприемлемо, потому что я на все смотрю с точки зрения нормы права. Поэтому, конечно, такого разделения сейчас-то нету. Я просто не демонстрирую широкой публике это. А тогда и тем более не могло быть. То есть главное, что я должен сказать, к сожалению, там посыпали голову пеплом, но для меня это было совершенно все не... То есть я принимал, наверное, все-таки желаемое за действительное очень сильно, То есть, наверное, были люди, которые предвидели распад СССР. Я к числу таких не относился. А у меня до последнего момента сохранялась какая-то, я не назвал бы это слово надежда, но какое-то легкое ощущение уверенности, что как-то оно все устаканится и о чем-то они в Новогорево договорятся. Я, в общем, был рад тому, что Горбачев там вернулся на место. Меня раздражало, конечно, вот та картинка, которая легко считывалась, как команда Ельцина так нахраписто общипывает власть у Горбачева. И я никогда это не поддерживал, потому что я видел за этим как раз вот проявление того русского национализма. То есть все видели в этой команде почему-то либеральное и демократическое. А я не видел ничего ни либерального, ни демократического. Я видел такой хорошо перший, как говорится, от души русский национализм. И, в общем, для меня тогда Горбачев олицетворял скорее интернациональную силу. Но я при этом вот этого момента Беловежской пущи, я его пропустил. То есть я, когда это все услышал, и когда я услышал Горбачева заявление, я так припух, конечно, немного. Поэтому не было в том числе вот этого вот расхождения в оценках, потому что я пропустил удар.
Вы пропустили удар, но вы его почувствовали из-за этого.
Ну да, я его почувствовал. Ну, конечно, на таком бытовом уровне вначале это не сильно ощущалось, потому что, ну, все-таки как-то они тогда этот формат придумали, при котором на бытовом уровне, ну, сказать, чтобы что-то сильно поменялось, не было. А потом, понимаете, там был очень короткий промежуток времени на осмысление, потому что вот человек хорошо прочувствовал, это гайдаровскую реформу на своем кармане. Поэтому, понимаете, тот удар я прочувствовал гораздо более ощутимо. И это перешибло рефлексии по поводу ушедшего СССР.
Тем не менее, все-таки буду апеллировать сейчас к Владимиру Пастухову, для которого главное дело его жизни – это право. Но вот новое государство начинает создавать новые законы, новая конституция. Вот это с точки зрения права вас не захватывало, не интриговало, не интересовало?
Вы знаете, нет. Вот я к этому моменту, в общем, был, ну, это возраст такой, то есть 28-30 лет, это такое время, когда ты стремишься быть в каждой бочке затычкой. Поэтому, в общем, я такая активная субстанция была, но при этом на каких-то довольно скромных высотах. И поэтому я везде, там где-то существовал. Так получилось, что через вторые, третьи, пятые руки я довольно активно участвовал в качестве консультанта в работе вот Горбачевских съездов народных депутатов. И я тогда как бы воочию наблюдал весь этот процесс и был не устроен. А потом какая-то часть тех людей, которые ну, были связаны с той работой, она по определению перешла в российские структуры, продолжила работать там. И там была, то есть там была какая-то, вот сейчас меня спросили, я вспоминаю, что действительно чего-то очень много разного было. Были какие-то совершенно странные люди, писались какие-то законы. Но это не прямо вот в 91-м году, но вокруг этого. То есть я помню, что была группа каких-то очень молодых активных депутатов. По-моему, лидера их звали Андрей Головин. Такой, знаете, прообраз Алексея Навального того времени, вот я сейчас подумал. Вот типаж абсолютно вот похожий, очень популярный, заводил всех, вел за собой молодежь, но как-то вот раньше времени, в общем, не сложилось, потом он куда-то испарился, я даже не знаю, чем он занимался, но была довольно такая активная группа, тоже балансировавшая на этой нейтральной полосе между русским национализмом и демократией. И они писали различные всевозможные очень активные законы. Он был, по-моему, депутатом Верховного Совета тогда, а потом Госдумы, и там был закон о Москве, руку к которому я приложил. Достаточно какая-то была буря в стакане воды важная, казалось важной на тот момент. Я как-то участвовал каким-то боком в работе Центра избиркома. Тогда туда пришел Александр Иванченко, он создавал какой-то консультативный комитет, в общем, я где-то там вертелся. Мы даже с моим тогда другом и коллегой Александром Постниковым на коленке написали проект закона о гарантиях основных избирательных прав граждан. Ну, в общем, на самом деле, с моей точки
Что вы на коленке написали?
зрения, ну, закон такой был, назывался, по-моему, о гарантиях, по-моему, основных гарантиях, по-моему, избирательных прав граждан. Ну, такая была идея, в общем, родившаяся у нас на кухне, что, ну, большое количество ведь законов о выборах туда, закон о выборах сюда, закон о выборах президента, закон о выборах там муниципальных депутатов, но должно быть что-то, что не позволяет этим законам выходить за рамки каких-то общих демократических принципов. И была такая идея, вот как в Советском Союзе были всегда основы законодательства о чем-то, а потом был на этой основе там гражданский кодекс, Украинская ССР, гражданский кодекс, Белорусская ССР, гражданский кодекс, там РСФСР. Ну и родилась такая идея, что для того, чтобы не было соблазна запихнуть, что сейчас, собственно, делается сплошь и рядом, запихнуть какие-то такие скрытые антиправовые заначки в эти избирательные законы, создать базовый документ, который определял бы границы возможного, то есть некие гарантии демократической процедуры выборов. И дальше, чтобы все остальные законы о выборах конкретно уже, они вынуждены были на это ориентироваться. Ну вот поразительным образом нам удалось эту идею пропихнуть, потом там у нее уже было очень много редакторов, отцов и матерей, но в основе идея была наша. И этот закон достаточно долго просуществовал, пока в конце концов в рамках той избирательной контрреформы, которую эта власть уже в нулевые произвела, но он стал неприемлем, потому что он торчал как перст. Я чем-то этим занимался. Но если вы вот сейчас спросите меня, вот в том разрезе, как вы спросили, там это было любопытно, это было интересно по молодости, но это не оставило в моей душе какого-то особого следа. Это, знаете, вот когда ты молодой, из тебя прет. Вот из тебя прет, и кажется, что сил у тебя немерено, времени у тебя не ограничено, интересно тебе абсолютно все, хватаешься ты за все, что мимо летит, и этим занимаешься. И тогда, наверное, мне
Ну,
на
а
тот момент
я так понимаю, что вот тогда много просто летело мимо, потому что
да, тогда
все
просто время
кинулись
революционное.
писать
Революционное.
законы. Давайте каждый напишет какой-то закон.
Слушайте, ну кроме законов там много чего летело, понимаете? Вот честно, я когда говорю, что я вспоминаю это шире, чем меня это интересует. Юрист по ментальности – это отношение к жизни, а не то, чем ты там занимаешься. Вот меня интересуют законы. Понимаете, я просто вот когда смотрю на что-то происходящее, я просто автоматически рефлексирую, это в рамках права или это не в рамках права. Вот ты переходишь там улицу, даже если нарушаешь, ты все равно говоришь, а, ну я нарушаю здесь, понимаете? Поэтому это не вопрос на самом деле того, что мне это страшно интересно. Если мне это было страшно интересно, я бы сделал блистательную карьеру адвоката, занимался бы только этим, наверное, был бы гораздо более богатым человеком, чем сейчас. Но нет, как раз мне это вот как занятие, наверное, меньше нравилось. А как образ мысли, да, потому что я все время вот это, я живу вот на этой границе должного и сущего, и очень хорошо ее всегда. То есть я понимаю, вот очень многие люди путаются здесь, понимаете, они все время говорят о том, как должно быть, и путают это с тем, как есть. Я никогда этого не путаю. То есть, понимаете, вот это отношение в жизни и взгляд, это замочная скважина, достаточно узкая, сквозь которую ты смотришь на жизнь, а не, собственно, образ деятельности. Поэтому, вот, да, был какой-то, ну, в силу того, что профессия есть, как говорится, диплом есть, удочку дали в жизни родители, но, естественно, и сама субстанция, я такая активная, естественно, я во многое лез, но в том числе и в это. Но если вот сейчас, как бы с высоты 60 лет посмотреть, там это что-то такое фундаментальное в моей структуре моей личности оставило, ну, я вам скажу, нет, не оставило. Это оставило в другом смысле. Это давало возможность очень неплохо наблюдать, понимаете, это была возможность наблюдать власть, как она есть, складывать свое какое-то впечатление. Вот это было важно, понимаете, потому что можно сколько угодно прочитать умных книг, и, ну, то есть большинство моих коллег – это люди не в разы, в порядке более образованные, чем я, потому что я занимаюсь своим делом понаслышке. Но я очень внимательный. Я очень внимательно на самом деле отношусь к тому, что вокруг меня происходит. И я из того, что вижу, высасываю по максимуму. То есть я считаю, что, в общем, наблюдательность – это основа любого исследования и творчества. То есть неважно, как много ты имел возможность вещей увидеть, важно, как много ты успел из этого вытащить для себя. И вот эта вот активность, о которой вы спрашиваете, она наложила очень много, потому что видел огромное количество людей, видел, как работают эти институты, видел, как застряют вот эти ржавые шестеренки. То есть у меня вот сформировался образ власти в те годы. Это было важно, да. То есть вот как взаимодействие вот то тут, то там с какими-то отдельными институтами, я сформировал образ власти как таковой. И вот это важно, да, вот это осталось. Не вот та вот работа конкретная, а представление о том, насколько власть – это такой заскорузлый и одновременно тяжелый, когда он тебе опускается на голову, инструмент.
Но при этом вы же были советником главы Конституционного суда.
Но давайте так, это вы перескакиваете к концу уже 90-х и…
Да, давайте тогда проследим вот этот путь. Вот начало, когда летит со всех сторон, и все, значит, хватаются за все.
Да, вот я хватаюсь за все, но вот если вы спросите, что для меня в те годы было действительно таким сущностным, что вот реально повлияло на меня как на личность, это то, что я к концу как раз 80-х, к концу этого периода, я попал вот в круг кинематографический. Это, конечно, было очень важно. Это важно до сих пор. Причем как… Да, но попал я туда именно как юрист. Это вот…
Расскажите, как так?
Ну, очень просто. То есть это как раз вот было то время, когда хватались за все, которое сказал, и, ну, в том числе надо было и на жизнь зарабатывать. Это была такая, в общем, ну, нормальная черта. У меня же не было каких-то… То есть я не предприниматель. То есть я вот в это я даже… Вот я могу сказать, что я попытался, но мне вышло. Я даже не пытался. Я настолько понимал, что это не мое, что я и управление чем-то, особенно людьми и деньгами, это только в качестве страшной разрушительной силы, то есть это надо забрасывать в тыл врага, чтобы я там проводил диверсионную работу. Поэтому у меня вот эта интенция встроится в жизнь в качестве вот актора, вот как вся эта огромная там плеяда людей, которые ушли в кооперативный, там, в какой-то иной опыт и стали новой экономической и политической элитой, у меня этой интенции не было. Я зато сразу ощутил себе вот этот потенциал консильерия. Вот вы спрашиваете, собственно говоря, меня о юридической работе. Ну, это со временем эволюционировало, понимаете, я нашел себя в другом. То есть есть собственная юридическая работа, адвокатская. Это такое очень специфическое, очень непростое ремесло, которое на самом деле, это тяжелый хлеб. Это очень тяжелый хлеб. И я его в конечном счете не потянул. Я его не потянул, потому что для этого надо отдаваться целиком и полностью этой профессии. А есть определенная такая вот, скажем так, часть этой работы, которая находится на границе права, политики, здравого смысла, понимания жизни, психологии во многом. Ну, условно говоря, став намного старше, там уже переселившись в Великобританию, я обнаружил, что, конечно, в мире давно есть название этой профессии, называется Strategy Advisor. Ну, в таком понятийно-голливудском варианте это канцелярия. То есть это человек, который, в общем-то, определяет для других наиболее разумную, скажем, безопасную или выигрышную, какую угодно, линию поведения. То есть это некие, это другая профессия совершенно. Она связана с правом, поскольку она должна быть вписана в какие-то правовые реальности. Но это немного о другом. Понимаете, это о том, чтобы не допустить ошибок и расставить правильные приоритеты.
Так, а в какой момент вы вот это свое умение, да, вот это вот понимание, как направить и оградить от каких-то ошибок, приложили к кинематографу?
Ну, это очень просто. Значит, я, в общем, ошивался, как я сказал, везде и всюду, но были друзья. Вообще, ну, практически там большинство того, чего я в жизни достиг, это, как говорится, удачная встреча с хорошими людьми. Была замечательная женщина, ну, связь с которой там потеряна уже, наверное, лет 30, но в какой-то момент была достаточно близким другом, звали ее Нина Беляева. Это был такой сгусток энергии того времени, человек, который был везде, всюду. Она, в принципе, занималась профессионально на излете Советского Союза неформальными движениями. Ну, что уже само по себе смешно. То есть она находила то, что сейчас, в общем, на самом деле кажется абсолютной нормой, а тогда это все равно, что в кунсткамеру сходить. То есть она находила какие-то маленькие группы, группочки людей, которые жили вот этой вот подпольной жизнью мелких сообществ, общались, делали какие-то общие дела. И на фоне всего зарегулированного, контролируемого КГБ, партии там. И вот она вот этой как бы активностью теневой, но теневой не в смысле экономической, а в смысле вот социальной жизни, всякими социальными инициативами занималась. И, в общем, ей это было по складу характера, потому что она такой energizer, как вы сейчас сказали. Она была везде и всюду, в том числе она была, естественно, с киношниками, от которых я был далек. Но поскольку она не успевала, то был какой-то момент, когда ей нужно было сбросить консультирование по каким-то техническим вопросам Союз кинематографистов СССР, с которым она работала. И она куда-то уезжала, она сказала: «Слушай, ну давай ты туда сходи вместо меня». А я, понимаете, такой человек, если я куда пришел, я как раз не прыгаю. Я с людьми работаю по 10 лет, по 20, по 30. Я там приживаюсь, как домовой. Поэтому я туда пришел и там прижился. И там была команда, которая меня завораживала. Это как раз было время подготовки вот этих вот революционных съездов кинематографистов, там, по-моему, 6-го съезда, вот 5-й тут прошел как раз без меня, и тогда во главе был Климов и Андрей Смирнов. И была замечательная команда, ну, как бы административная, с которой до сих пор дружу, и это фантастические люди, там, Нина Левченко, Галина Пешкова. То есть я попал в круг совершенно удивительных людей. Ну, мне такое слово подарили хорошее, экипаж. Это был такой вот экипаж, который занимался революцией в Союзе кинематографистов. И им нужен был юрист. И вот тут выяснилось, что я, пожалуй, готов глубже понимать задачи, чем просто юрист. То есть я стал понимать цели Лема Климова, цели Андрея Смирнова, то, что они хотели сделать, как это можно вписать в как бы правовые формы. И я начал там с ними работать. Начал вроде бы по каким-то техническим вопросам, но очень быстро это переросло в то, что я стал частью команды. Это, в общем, стало моей существенной частью жизни на, я думаю, на полтора десятилетия. Плюс это дало мне возможность общения с фантастически интересным кругом людей, каждый из которых был сверхлично. И, знаете, такое огромное счастье, это ты как бы трешься среди этих людей, она золотая пыль, понимаете, прилипает, остается. То есть, если ты умеешь, так сказать, сохранять, то, понимаете, это был круг людей, с которыми просто поговорить и, в общем, понять, и прочувствовать было очень здорово. Да, вот поэтому я пришел при подготовке этих съездов, и там дальше остался. И дальше уже со временем я стал одним из тех людей, который помогал им пройти вот этот период слома СССР и вот входа, вот вы спросили, как вот переживали, вот где я переживал вот этот вот перелом от СССР к СССР. Нет, вот не там, где вот эти законы вы спросили, писали, я вот здесь, вот это было поле битвы, потому что была поставлена такая теми ребятами, людьми фантастическими, которые были лидерами кинематографического сообщества на изломе 80-х, 90-х, ими была поставлена фантастическая задача перебить братством политику и как бы историческую тенденцию. И была поставлена задача не распасться, а сохранить единство вот этого союза кинематографистов СССР.
Слушайте, это невероятно интересно, с одной стороны, а с другой стороны, очень сложно. И знаете, сразу возникает вопрос, можно ли этот опыт масштабировать?
Мы считали, что да. Понимаете, там был такой интересный момент. Первое, что я должен сказать, понял и Климов, и Смирнов, к их чести, и потом сменивший их там, уже пришли другие люди, это то, что если ты хочешь выиграть, ты должен идти впереди тенденции. И когда Горбачев и ЦК там всеми силами пытались подавить вот эти центробежные тенденции, то в Союзе кинематографистов, они же революционеры были, они пошли на опережение. И они объявили о самороспуске Союза кинематографистов СССР. Потому что было понятно, что его... Вот, то есть, ведь культура – это, ну, в общем, та часть котла, которая нагревается быстрее всего. И там все уже было понятно. И было понятно, что при общем безразличии толпы. Котел нагревается, интеллигенция, в общем, уже искрит, и что если ничего не делать, то это кончится скандалом, внутренним мордобоем, и все разорвет на части. И тогда было принято решение, что в этой ситуации надо менять формат. Не ждать, когда тебя разорвет на части, а ты будешь в положении человека, который... Не уходите, не уходите. Только я вас умоляю, не уходите. Так, что вам надо? Ты проиграешь. И тогда вот эта команда, которая руководила Союзом кинематографистов, она принимает решение, что его надо распустить и создать на его месте такую конфедерацию. То есть горизонтально организованную структуру, но за счет этого сохранить, самое главное, сохранить коммуникацию и отношения. Это было абсолютно сознательное такое стратегическое решение, что отношения важнее формальности. Что если сохранятся человеческие отношения, вот эта гуманитарная связь, то все остальное потом соберем. А если попытаемся сохранить вот эти формальные юридические связи, но потеряем их содержательную вот гуманитарную часть, то в конце концов конструкция рухнет. И так оно произошло. То есть дальше, я помню, там был такой интересный эпизод, по-моему, Климову, это еще был конец 91-го, звонил помощник Горбачева. Я фамилию помню, но сейчас боюсь ошибиться, поэтому ее называть не буду. И он просто кричал на Климова, говоря о том, что вы разваливаете СССР. И потом было очень интересно, потому что итогом этой работы, при всем при том, стало то, что СССР развалился, а Союз кинематографистов СССР, ну, уже в формате конфедерации Союза кинематографистов, но еще лет 10, если бы иначе история пошла и больше, просуществовал, не потеряв ни одного из своих членов. И, в общем, в той ситуации, очень непростой, нам удалось даже Грузию во времена Гамсахурдии не потерять. И страны Балтии нашли там свое место. И какое давление было общественное мнение, ну, в том числе и в кинематографических сообществах стран Балтии, вы можете себе представить, особенно на фоне всего того, чего там происходило в последние годы существования СССР. И это давление было выдержано. И в общем, элита этих союзов, она смогла найти свое место в этой конфедерации, и при этом как бы абсолютно сохранить лицо, независимость, позицию. То есть люди, которые тогда, с которыми я работал, то фантастическое воспоминание. Гитис Лукшес, Рейн Моран, Рихард Пикс. Понимаете, это были люди, с которыми существовало полное абсолютно доверие, абсолютная открытость карт и возможность кооперации. И, понимаете, была предложена модель, да, она была крайне рискованная. Да, мы предложили разобрать Союз кинематографистов СССР на части сами, не дожидаясь, пока его разберут мародеры. Да, могли не собрать, но собрали. Понимаете, вы спрашиваете о модели. Я совершенно искренне считал тогда и считаю сейчас, что в условиях кризиса на самом деле такой спасительный путь – это двигаться быстрее кризиса, а не пытаться удержать ситуацию. То есть, определив тенденцию, тогда уже двигаться и играть на опережение. Если бы, наверное, руководство СССР больше рисковало бы, возможно, шансов сохранить тоже было бы больше.
Владимир Борисович, а в какой момент появляется Конституционный суд и господин Зорькин? Потому что кажется, что тот КС и нынешний КС – это просто две параллельные вселенные.
Слушайте, вы сейчас провоцируете на очень непростой разговор. Не для меня, а для широкой публики. И я, наверное, не буду от него увиливать. Для начала я скажу, что Для меня Зорькин был и остается одним из самых квалифицированных юристов, которых я встречал. Вот я их знаю двух, пожалуй, самых квалифицированных юристов, которые я встречал в России. Это такие антиподы. И я обоих, как профессионалов, уважаю. Но при этом взгляды одного из них мне близки, а взгляды сегодняшнего другого уже нет. Вот, когда-то напишут историю, наверное, и русского права эпохи катастрофы, и там будет два имени – Зорькин и Морщикова. Ну, еще есть несколько членов Конституционного суда. Я просто, поскольку они действующие, я не буду называть их имен, знаете, сейчас, это, которые я могу сказать, что да, это люди очень высокой квалификации. Поэтому вот так, чтобы я сейчас повторил здесь весь тот набор проклятий в адрес Валерия Дмитриевича, который... в общем, связан с занятым им и политическим.
Нет, ни в коем случае, Владимир Борисович, я же не прошу и не жду никаких оценок господина Зорькина. Мне интересно про вас.
Понимаете, был какой-то момент, где вот уже началась какая-то восстанавливаться более-менее научная жизнь. Когда с очень интересным, на тот момент достаточно важным в жизни юридической Москвы институтом права и публичной политики. Им руководил, и, по-моему, сейчас руководит довольно такая пассионарная и преданная своему делу женщина Ольга Сидорович, которая, в общем-то, ее детище. Она создала уникальный экспертный такой агрегатор, если можно сказать, который объединял практически всех людей, которые так или иначе работали в области конституционного права и в области публичного политики и права. И институт занимался именно такой вот абсолютно важной работой, проводя какое-то огромное количество конференций, семинаров, занимаясь какой-то работой. Как-то, не помню как, я в конечном счете оказался достаточно близок к этому учреждению. И поскольку институт сотрудничал с Конституционным судом, то на каком-то одном из его мероприятий я познакомился с Зорькиным. А я должен сказать, что у меня к Зорькину было изначально, отношение с большой долей смеси любопытства и признания, потому что я плохо себе представлял тогда, чем занимается Конституционный суд на практике, но при этом я хорошо помнил вот его позицию в 93-м году и в 91-м. И я должен сказать, что она мне была очень близка. То есть для меня Зорькин – это все-таки человек, который сыграл колоссальную роль в восстановлении российской государственности от начала 90-х годов. И поэтому, естественно, было желание, скажем так, рассмотреть поближе. И мы начали общаться, и я, обнаружил как раз то, что для меня было важно. Тут мы возвращаемся к нашему разговору. Понимаете, я сам не считаю себя выдающимся юристом, но в силу того, что у меня вот эта вот заряженность смотреть на жизнь через юридическую скважину, я могу оценить уровень профессионализма. И, конечно, было понятно, что Зорькин очень профессионален. Это вызывало огромную симпатию и желание общаться. На каком-то этапе выяснилось, что это желание взаимно. И мы периодически встречались, что-то обсуждали. Но вы должны понять, что ну, вот это звание советника, которое все как бы, ну, это, оно не совсем заслуженное. То есть, если я виделся с Зорькиным раза два в год, то ну, это, наверное, максимум. То есть мы встречались, что-то обсуждали иногда. Может быть, там пару раз он когда-то звонил, когда у него возникали какие-то сомнения, он хотел получить второе мнение. Ну, просто это звание советника скорее в тот момент, когда отношения были с большим элементом симпатии, ну вот он. Есть такая форма благодарности на Руси, давать какие-то несоответствующие действительности удостоверения, бумажки, звания, ну, как-то я получил как знак признательности. Я не был человеком ни ближнего круга, ни советником в каком-то точном смысле этого слова. Но да, периодически мы общались, и у меня было право задать ему вопросы, когда мне было что-то непонятное, он на них отвечал, и у него было право позвонить мне и спросить что-то крайне редко на самом деле, когда ему что-то надо было. Потом получилось так, что жизнь в стране потекла в одну сторону, и он пошел вслед за этим течением, а я поплыл против течения. Ну, естественным образом это общение сначала стало более редким, а потом прекратилось. Вот, собственно, и вся история.
Ну, для вас эта история скорее разочарование, или это просто, ну, вы зафиксировали этот момент и все?
Вы знаете, вы хорошо слово, знаете, в английском языке бюрократическом для таких случаев есть такое слово noted. Я в этом понял, что в русском языке, да, принято. Я это зафиксировал, вы правильно сказали, я это зафиксировал как факт. Я вообще стараюсь в жизни не оценивать прошлое и не мерить его настоящим. Знаете, это тоже такая хорошая привычка. То есть люди меняются в разные стороны, и ты инстинктивно хочешь переписать свою жизнь, свое отношение к ним с точки зрения того, что происходит здесь и сейчас. Я к этому не склонен. Понимаете, я к этому не склонен. Я вижу того Зорькина, которого не знал, но которым восхищался в 91-93-м. Я вижу того Зорькина, которого знал и которого уважал там, в 95-м, там, 2008-м, 2010-м. И я вижу того Валерия Дмитриевича, которого я не понимаю сегодня и чью логику юридическую в том числе, я, наверное, сегодня не разделяю. Думаю, что его, ну, у меня есть косвенные некие свидетельства, думаю, что мою логику он не разделяет еще больше сегодня, скажем так. Я надеюсь, что он тоже не меряет меня меркой сегодняшнего дня, а разделяет какие-то эти периоды. Трудно сказать. Ну вот да, для меня есть разные периоды. Я зафиксировал, что наши взгляды разошлись, но для меня это не является основанием пересмотра.
Есть ли что-то, кто-то, что является точкой отсчета? Вот для вас есть нечто центральное, от чего вы каждый раз отталкиваясь, оценивая то или иное событие того или иного человека в каждый период?
Слушайте, вы знаете, я думаю, что до 24 февраля этого года я был в этом вопросе релятивистом. Вот так, как я вам описал, то есть, в принципе, я тут вслед за Алексеем Алексеевичем Венедиктовым могу повторить, я человек компромисса. Ну, понимаете, для меня компромисс – это и черта характера, и профессиональное качество, и это то, в чем я силен. Я вообще очень хороший переговорщик. Потому что я умею отделять себя от своей точки зрения, я умею видеть позицию любого человека, быстро отделять совпадающее от различий там, и штопать нитками. Я вообще, в принципе, готов заштопать любую дыру в отношениях. И со временем это стало частью вот этой профессии канцельери, потому что я предпочитаю выигрывать, соединяя, а не разрывая. Но да, наверное, вот эта вот точка войны, она стала сейчас, к сожалению, вот той, тем рубежом, который не заштопать. Понимаете, мы не понимаем до конца глубины произошедшей гуманитарной катастрофы, но прежде всего с русскими элитами и русским народом. И мы не понимаем, что вот эта точка невозврата, где не замоются уже без там, высшего суда и покаяния. Поэтому вот, да, наверное, сейчас эта точка, она везде, потому что мне бы очень хотелось со всеми достигнуть компромисса и со всеми замириться. Я обычно готов всегда замириться со своими личными оппонентами достаточно легко. Это не составляет вообще как бы не простить, но переступить. Переступить через то, что было, для меня в жизни достаточно легко. Это не доставляет мне каких-то там страшных мучений. То есть у меня есть замечательный друг, он когда говорил мне фразу, говорит, я, говорит, не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая. То есть я, в общем, злой, и память у меня хорошая, но я через это легко переступаю. И война, наверное, вот такое первое мощное событие, через которое никто из нас не сможет уже переступить. Вот такая та точка отсчета сейчас появилась совершенно новая. Непонятно, к чему приведет. А если в прошлом для меня такая точка отсчета, я сейчас личную жизнь не беру, такая вот точка отсчета, очень переломная, болезненная, но пережитая, это, конечно, 93-й год, вот штурм Белого дома, но это был такой для меня понятный момент, краще всех иллюзий на какую-то демократическую, приличную жизнь в этой стране. То есть после штурма Белого дома, разгрома тогдашнего парламентаризма, вообще я ничего не ожидал. То есть, вернее, так, это неправда. Я ожидал именно всего того, чего произошло, но не ожидал уже ничего хорошего. Вот это такая для меня очень болезненная точка, именно восприятие России, всего политического в ней, ее перспектив. Вот между 93-м годом и войной, вот вся жизнь основная, она внутри, там.
93-й, 2022-й. В принципе, так. Поколение успело вырасти. Может, даже и не...
Да, потерянное для России.
О, потерянное ли? Прям совсем? Потому что, может быть, как раз те, кто рос в начале-середине 90-х, они успели впитать и что-то немножко особенное и не самое ужасное.
Вы знаете, я, ну, тут у меня есть какие-то вот личные наблюдения. здесь. Вопрос не в том, что люди успели впитать, а вопрос о роли романтизма. Вот такая так странная вещь. Я по природе романтик. И я считаю романтизм необходимым на самом деле условием каких-либо позитивных изменений. То есть все-таки романтики при этом заставляют мир развиваться, потому что такой трезвый взгляд на мир, он обычно приводит к выводу, что мир недостоин не только того, чтобы развиваться, но и того, чтобы продолжать существовать. То есть трезво на мир смотреть нельзя. А романтики, они не смотрят трезво, они всегда под эйфорией, под шафе таким, и поэтому они мир двигают. И всегда проблема в том, что есть поколения, которым очень трудно оставаться романтичными. Вот мне на самом деле довольно повезло. То есть, вообще, что такое поколение, понимаете? Поколение, я когда-то задумывался над этим вопросом, даже, по-моему, написал статью о поколенческом шаге русской революции. Ну, и потом я был знаком в те же 90-е годы, как бы о людях, которые на меня повлияли. Там же был еще один такой важный куст, это Шанинка, это Теодор Шанин, Татьяна Заславская. То есть, вот какой-то совершенно неожиданный тоже круг людей, куда я попал. И Шанин очень много занимался вопросами поколенческими русской революции, поэтому такое, так сказать, подсказка наследия. Понимаете, человек становится поколением, потому что в какой-то момент для людей, более-менее родившихся в одно время, вот уже в возрасте, когда формируется их миросозерцание, происходит какое-то событие. И это событие такое мощное, взрыв социально-политической какой-то термоядерной бомбы, оно делает для миллионов людей, оно делается главным и формирует их сознание. Мы говорим поколение 56-го года, поколение 20-го съезда. Но это же не люди, которые родились в 1956 году, потому что те, кто родился в 1956 году, они никаким поколением 20-го съезда не стали. А понятно, что это те, кто входил в жизнь в 1956 году. И дальше происходит вот этот взрыв оттепели, и он формирует их первую такую политическую память. Вот первое мощное эмоциональное впечатление, и они дальше входят с этим в жизнь. То есть, значит, поколение 56-го года, это тем, кому было от 15 до 25, в тот момент, когда этот термоядерный политический взрыв произошел. Вот я, при всем при том, я поколение перестройки. Понимаете, почему? Потому что в 85-м году мне было 22 года. И вот происходит этот взрыв перестройки, а я только вступаю в жизнь, понимаете, я только вступаю в жизнь, у меня еще все вот эти суставщики, сухожилия, все то, что формирует каркас личности, они такие мягкие, они гибкие, они гуттаперчевые, они поддаются воздействию, и вот этот вот, понимаете, меня обдало романтизмом перестройки, и все вот этот пионерский задор, ведь он во мне на всю жизнь. Я даже до сих пор верю в то, что Россия из этого выкарабкается, понимаете, вопреки всему. А вроде бы уже пора и перестать. Но верю. Поколение я назвал два таких удачных, потому что на их входе в жизнь попали события, которые они формируют такой романтический, с оттенком розового взгляд на жизнь. Соответственно, другие мотивации, другие желания, другие амбиции. А вот передо мной было поколение, я его очень хорошо знаю. Это такое поколение с более тяжелой судьбой, у кого 20-25, они пришлись на, ну, самое такое гнилостное время застоя, то есть вот эти вот там 78-й, 82-й, ну то есть когда вот полный ступор в реальности социальных лифтов, когда уже ни коммунизма, ни демократии, то есть коммунизм уже давно сгнил, а демократия еще даже не светится, когда путь вперед – это только вот это подсиживание, подзуживание, фальш, ложь. Вот это, вот этому поколению, конечно, просто повезло значительно меньше, потому что там совершенно, там светило не взрыв сверхновой, а черная дыра формировала сознание. И вот для поколения, вот, да, вы говорите, между 93-м, ну, то поколение, которое в начале нулевых, получается, формировало жизнь, но оно что видело? Оно видело вот начало формирования вот этой вот посттоталитарной системы, понимаете, когда реки замерзали и жизнь останавливалась. В этом, понимаете, проблема. Будет ли у этого поколения вот этот вот пионерский задор, заряд романтизма, который позволит ему что-то менять? Понимаете, тут не вопрос в них, а вопрос в том, какую атмосферу они впитывают в себя.
Ну, хотелось бы, конечно, разыскать. Я как человек 85-го года рождения не очень понимаю, к какому именно поколению отнести себя. Но все же мне кажется, что мое поколение, наверное, как-то ухватило немного романтизма. Другое дело, что вот реализовать не очень понятно как.
Понимаете, ваше поколение ухватило как раз. Почему? Потому что, ну да, вот 15 лет, еще конец 90-х, там перелом. А вот поколение моего сына, это уже Печорина. Понимаете, это Печорина. Так, в общем, если литературно.
Я думаю, они не обидятся. Хотя, может быть, и обидятся. Зависит от того, читали ли они. Спасибо большое, Владимир Борисович. Я ужасно вам благодарна за то, что смогли еще раз со мной поговорить. И я надеюсь, что и до личной встречи тоже, потому что и романтизм, и надежда, которыми вы делитесь, это очень важно и очень здорово.
Таня, спасибо большое за интерес. Я считаю, что он неоправданный, но дай бог, если чем-то могу помочь.
Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарии, что вы думаете и про романтизм, и про потерянные поколения, и про то, как можно, нужно или не нужно оценивать людей. Спасибо еще раз. Пока.